«Экономика» с Никитой Кричевским.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я Валентин Алфимов, а Никита Кричевский рядом со мной.
Да, я Никита Кричевский, это правда.
Здравствуйте, Никита Александрович, профессор, доктор наук.
Народный экономист России, народный соведущий России.
Да. Да. Ну, в общем, как всегда, в ближайший час мы с вами, а вы с нами. Кстати, мы в прямом эфире. Значит, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. По любому поводу, ну, по темам, которые мы обсуждаем, велком, как говорят во всяких там западных странах, к нам в эфир. Либо Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это уже в письменном виде.
Вот вы жжете это сегодня, Валентин Андреевич.
С места в карьер, как говорится.
Велком. А что такое велком?
Добро пожаловать.
Понял.
Так вот, Никита Александрович, потребительскую корзину
помедленнее
предложили.
Я записываю.
Потребительскую корзину так. Предложили разделить.
Что вы говорите?
На мужскую и женскую. Что за сексизм творится?
Ну, как общественные туалеты, я так понимаю.
Примерно.
Ну, а какие еще варианты?
Будет мужская потребительская корзина, и будет женская потребительская. Кстати, женская на 14% меньше.
Я, честно говоря, не знаю, Валентин Андреевич, общественный туалет меньше на 14%?
Не знаю, мне всегда казалось, что женский общественный туалет больше, чем мужской.
С чем это связано?
Мужики плотнее могут набиться просто.
А, так, ну давайте к нашим баранам, Валентин Андреевич. Это не предложение, это исследование научного центра, который имеет отношение к здоровому питанию. Сейчас мы не будем его пиарить. Я нахожу его, вы знаете, весьма и весьма примечательным. Вы почитайте поплотнее, что в сегодняшней заметке написано по этому поводу, и все поймете.
А вы нам расскажите, потому что вдруг кто-то не может.
Дело в том,
почитать.
Что я, естественно, на память не помню цифирь, которая там приводится по поводу прожиточного минимума мужского, женского, детского прожиточного минимума и прожиточного минимума пенсионера, но вы знаете, Валентин Андреевич, эти граждане составили физиологический минимум потребительской корзины, и он оказался приблизительно на 5 тысяч больше, нежели чем ныне существующий.
Угу.
То есть, в принципе, это практически государственный научно-исследовательский центр. И он не то чтобы поставил под сомнение существующую потребительскую корзину, он разбил ее в пух и прах. То есть он сделал вывод, что существующая потребительская корзина не удовлетворяет основные физиологические потребности современного человека. Не удовлетворяет. Он посчитал, этот центр посчитал, что корзина должна быть, если мы говорим о работоспособных людях, на уровне 16 там, с хвостиком тысяч рублей. Это вообще подкоп под устой. Здесь я прекращаю стёб и объясняю нашим слушателям более предметно, о чем идет речь. В 90-м году, в самом конце существования Советского Союза, Институт питания Академии медицинских наук разработал нормативы здорового питания для среднестатистического советского человека. Ну, например, молока и молочных продуктов, то есть творога, масла сливочного, ряженки, маргарина, йогуртов и прочее, нужно было потреблять в год 404 килограмма.
Угу.
Ровно столько же рекомендовал потреблять ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Были соответствующие нормативы по мясу, по рыбе, по хлебу, картофелю, овощам и прочее. Но потом случились известные события, и в самом начале новорусской действительности структуры правительства рассчитали современную корзину потребительского питания.
Которая почему-то резко изменилась.
Да. Не то чтобы резко изменилась, она значительно существенно уменьшилась.
Угу.
Ну, например, вот по молоку и молочным продуктам 325 килограммов в год.
А было 404.
И что самое интересное, ВОЗ до сих пор стоит на цифре в 404 килограмма.
Угу.
Так? А почему это было сделано? Это было сделано потому, что тогда нужно было определить спектр нуждающихся. А как понять, нуждаешься ты или нет? Нужно было рассчитать, сколько физиологически тебе необходимо для того, чтобы поддерживать твою жизнедеятельность. Ну, я так понимаю, в лежачем анабиозном состоянии, потому что на активную жизнедеятельность эта продуктовая корзина явно не тянуло. Рассчитали. Ну, как я уже сказал, по разным позициям, где-то на четверть меньше, где-то на треть меньше, не принципиально. На основании этой продуктовой корзины, в переводе на деньги, был изобретен тот самый прожиточный минимум для трудоспособного населения, для детей и, соответственно, для пенсионеров. И на базе уже этого прожиточного минимума определялось, сколько населения, сколько граждан Российской Федерации достойны получения субсидий, доплат и прочего, прочего. Это было в самом начале 90-х годов. Сегодня у нас самый конец второго десятилетия 21 века. То есть прошло
30 лет.
Без малого 30 лет. Прошло без малого 30 лет, но алгоритм определение потребительской корзины остается прежним. При этом надо сказать, что потребительская корзина наполовину состоит из продуктов питания, а на вторую половину из промышленных товаров и простейших базовых необходимых услуг. Так? То есть можно сказать, что потребительская корзина сегодня у нас это две продуктовых продовольственных корзины. Так. Здесь мы не будем говорить, что там в других странах, например, там в Канаде это не 50 на 50, а 38 на 62, 38 продуктов питания и прочее, прочее. Это не принципиально в данном случае. Тут же встал вопрос о том, что 92-й год – это гиперинфляция, 2700% в год. Нужно было каким-то образом определять, насколько индексировать потребительскую корзину. Для того, чтобы эта цифра была меньше, методику подсчета инфляции существенно урезали, исключив из нее услуги ЖКХ, моторное топливо, некоторые продукты питания, промышленные товары, ну, оставили, например, яхты, самолеты, ювелирные изделия и прочее. Ну, и все оказались чемпионами. Это к вопросу, почему у нас официальная инфляция низкая, а цены в магазинах как росли, так и растут. Причем явно не в корреляции с официальной инфляцией. Это было сделано для того, чтобы экономить бюджетные деньги. И вот таким образом на протяжении без малого 30 лет, как вы заметили, мы тянули эту потребительскую корзину вслед за развитием страны, вслед за нашей общественной жизнью. Сейчас возобновились разговоры об изменении формата потребительской корзины в связи с тем, что с 2021 года было обещано пересмотреть состав потребительской корзины. И вот тут вышли вот эти вот враги народа, точнее государства, а не народа, они наоборот народ-защитники, и сказали, что потребительская корзина по нашему представлению на физиологическом уровне, не на нормальном, не на активном, на физиологическом, должно составлять 16 тысяч рублей с хвостиком.
Да. Сейчас 11 700, а должна быть 16 тысяч рублей, да.
Да.
Причем?
Да.
Для женщин, это для мужчин 16 тысяч?
Да.
А для женщин 13 700. А вот как так? Ну, понятно, у пенсионеров 13,2, школьникам 14,9, детский сад, и это 10,3.
Вы знаете, сволочизм в хорошем смысле этих ребят заключается в том, что они поставили под сомнение, а точнее, они не ставили под сомнение, они разнесли в пух и прах нынешнюю оценку потребительской корзины в 11,700. А вот дальше они уводят внимание тех, кто, может быть, заказывал им это исследование, может быть, тех, кто во власти прочитает и будет их журить, в сторону. Каким образом? Они говорят, а вот если посчитать мужскую, а вот если посчитать женскую, и у меня тут же возникает вопрос. Вот, например, мужчина-программист. У него явно один набор продуктов питания для поддержания его активной жизнедеятельности. Так? И возьмем женщину-водителя троллейбуса. Там, извините, не 13 700 в сравнении с 16. Там необходимо существенно больше продуктов питания для того, чтобы поддерживать энергетический баланс организма, потому что это водитель троллейбуса, это постоянная нагрузка в плане внимания, соблюдение необходимых правил дорожного движения.
Постоянный стресс.
Это стресс.
Это физические нагрузки в том числе.
Это ответственность за пассажиров, которых ты везешь. Ну и вот вы правильно сказали, физические нагрузки. Я так полагаю, что ребята просто увели в сторону дискуссию, потому что фишка в их исследовании заключается в фактическом признании некомпетентности и неправильности, да что там, циничности существующего подхода к определению потребительской корзины. А тут мы возвращаемся к моему спичу несколько минут назад, отматываем пленку и вспоминаем, что Кричевский говорил о том, что на основании потребительской корзины определяются пособия, доплаты, прочее, прочее, прочее. Определяется, в конце концов, уровень бедности. То есть уровень бедности нужно пересматривать. Пособия нужно пересматривать. Тарифные сетки нужно пересматривать. И это не уровень бедности, это уровень нищеты, потому что это прожиточный минимум. А если же мы говорим об уровне бедности, как он определяется не в России, а в России это прожиточный минимум и все, что ниже, хотя это нищета, то в разных странах это 40% от средней заработной платы. То есть в переводе на наши деньги это 19 тысяч рублей. Вот если ты получаешь 19 тысяч и меньше, ну 19-200, то ты бедный. А если ты получаешь меньше прожиточного минимума, то ты нищета.
Вот на этой позитивной ноте мы сейчас немножко прервемся. Кстати, про бедных и нищих поговорим совсем скоро, через две минуты.
Экономика.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда».
Да, мы из него и не уходили, Валентин
Да,
Андреевич.
Это Никита Александрович.
А это Валентин Кричевский. Андреевич.
Да, очень Алфим. Приятно, друзья.
Взаимно.
Да. Ну, так такое? Вот, смотрите, а тут, между прочим, Росстат тем временем, пока мы были в перерыве.
Что говорите?
Росстат зафиксировал рост уровня бедности в начале этого года. В первом квартале 2019-го численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась. Увеличилась на 500 000. Да, и теперь 20 миллионов человек, ага. Даже 20 миллионов и 900 тысяч человек живут с доходами ниже прожиточного минимума. Это то, что, о чем мы сейчас говорили. Но Росстат их называет бедными,
да.
А мы их называем нищими.
Так, ну, а как их по-другому называть-то?
Вопрос. Вообще ничего не имею против.
На 11 тысяч иди проживи.
Не хочу. Ничего против.
Не, я не про вас и не про меня, я про страну в целом,
да,
говорю.
Очевидно.
То есть, конечно, есть люди, которые получают меньше, чем 11 тысяч, но давайте не будем лукавить. Угу. Они живут не только на те деньги, которые получают. У них есть и другие кормильцы в семье, это во-первых. Во-вторых, наверняка существует какое-то подсобное хозяйство, наверняка есть дачные участки, есть какая-то подработка. Иными словами, люди сводят концы с концами. Нельзя сказать, что они живут даже на уровне бедности. Они все-таки посередине между бедностью и нищетой. Но говорить о том, что есть там десятки миллионов нищих работоспособных граждан, я бы не стал. Ну, потому что это лукавство, это фарисейство, это оптический обман. Как бы вы меня в обратном не убеждали, при нынешних расходах на ЖКХ, на продукты питания, на базовые услуги, те, которые необходимы, ну, элементарная стрижка, например. Прожить на эти деньги, на мой взгляд, невозможно. А те, кто пытался на эти деньги проживать, Валентин Андреевич, после этого достаточно долго приводили себя в божеский вид с помощью врачей.
Да, мы знаем примеры всяких депутатов, всяких заксобраний.
Да, вот. А здесь есть два нюанса, которые хотелось бы отметить. Ну, не для Росстата, не для Минэкономразвития, этим товарищам абсолютно все равно, что мы здесь болтаем. Для нас с вами. Значит, нюанс первый. Не секрет, что количество населения в России снижается, сокращается. Да? Причем уходят из жизни не только исключительно старики. но и люди вполне себе трудоспособного возраста, которые приобретают заболевания и в результате заканчивают летальным исходом вследствие несбалансированного некачественного питания, вследствие неумеренного употребления алкогольных суррогатов, вследствие асоциального образа жизни, не от хорошей, опять же, действительности. Эти люди в значительной степени относятся к тем самым бедным, о которых говорит Росстат. Ну, а мы их называем нищими. То есть, фактически, количество бедных в первом квартале или в первом полугодии этого года было больше. Но оно подкорректировалось за счет того, что население в стране сократилось. То есть, ушли в основном бедные и нищие. Это первый момент. И второй момент связан с тем, что данные Росстата некорректны, поскольку все мы с вами знаем, и я об этом говорил много раз, в столицах до четверти населения невидимы для налоговых и статистических органов, а в целом по стране таких господ порядка 18%. И это совершенно не обязательно люди, там молодежь, которая работает в черную, нигде не светится, нигде не регистрируется, налогов не платит, взносов не перечисляет и так далее. Это могут быть банальные тунеядцы. Это могут быть люди вполне себе здоровоспособные и работоспособные, которые сидят на шее у родителей. Естественно, уже получившие какое-никакое образование, находящиеся в полном здравии. Да? Это могут быть люди, которые по статусу являются инвалидами. Это могут быть люди, которые не стоят на бирже труда в качестве безработных. Это могут быть... Уж вы меня извините, Альфонсо и Содержанский, Валентин Андреевич. Они ведь тоже нигде не работают, нигде не числятся. Да?
Но они считаются в этой статистике?
Нет! Так их же не видно! Понимаете, какая история? Их же не видно, поэтому данные Росстата, естественно, некорректны, поскольку, повторюсь еще раз, в целом по стране 18% занятого населения, точнее, работоспособного населения, от 15 до 72 лет экономически активного населения, если быть предельно... Точно, теоретически точным, да, и методологически точным. Их просто не видно. Поэтому сколько из этих 18% населения бедных и нищих, никто не знает. Вот провести бы исследование на этот счет, но...
Ну, как их посчитаешь?
Мощи не хватит. Наконец, последнее, Валентин Андреевич. По соцопросам, это будет сейчас, конечно, фурор. 87% трудоспособного населения работу имеет, а 13% работы не имеет. Угу. По официальным данным, которые скорректированы по методологии Международной организации труда и прочее, таковых у нас 4%. А по соцопросам 13%. Угу. Разница ни много ни мало. 9%.
И вот в связи с этим у меня вопрос. Вот из этих, да, вот 14,3%, которые бедных, про которые говорит нам Росстат, то есть эти люди, которые живут меньше, чем на прожиточный минимум,
действительно ли... нищенствуют.
Да, нищенствуют, абсолютно точно. Действительно ли все они нищие? Или по бумагам нищие, а реально, ну, он там может сдавать квартиру, или две, или три, или пять.
Да.
Или,
да,
работать, я не знаю, там, ну, без документов, там, по черной схеме какой-то.
Да, да, да.
И, может быть, вполне у него все нормально.
Так это...
То есть это, получается, еще одна погрешность в эту самую статистику, которая в другую сторону
может
довести.
Те люди, о которых я только что говорил, их не видно. И эти люди, естественно, не живут на те гроши, которые они получают официально.
И получается, что этой статистике верить нельзя в принципе. Когда нам на Росстат нам регулярно подсчитывает количество бедных, нищих и так далее, ну, и получается, что это, ну, они просто отчитываются
и не перед, стол. Не перед нами. Не перед нами.
Но там же те люди, перед которыми отчитываются, они же, ну, не хуже нас понимают всю эту ситуацию.
Там
для чего тогда
там
все
один
эти подсчеты
человек.
Нужны? Для чего тогда нужны все эти подсчеты?
А для того, чтобы положить на стол две циферки одному человеку и сказать, ну вот видите, Владимир Владимирович, во-первых, мы стали более объективными, и претензии по поводу того, что мы неправильно что-то вычисляем, нужно отнести. поскольку мы пересмотрели методику, бедных стало чуть-чуть больше.
А Кремль предъявлял такие претензии?
Да! Да! Заметьте, вы карбонари сегодня в студии, а не я. Ну и, во-вторых, естественно, происходит подмена понятий. Бедный и нищий. То есть Росстат говорит, Владимир Владимирович, видите, у нас бедных с вами 20 миллионов человек. Конечно, проблема бедности вопиет. Кто бы спорил? Но это же бедные. А мы-то с вами понимаем, что это нищие. И вот иди, Владимир Владимирович, объясни, Владимир Владимирович, на 11 тысяч бедняк не проживет. На 11 тысяч проживет нищий. Потому что даже у пенсионеров средняя пенсия больше 14 тысяч рублей. А если она не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера в регионе, регион ему доплачивает. То есть пенсионеры отметаются. Остаются дети. Но мы же пересматриваем детские пособия и вот-вот их пересмотрим. Мы, конечно, не будем вводить никакие новые. Ну, например, в нашей с вами юности, детство, Валентин Андреевич, можно было приобрести со скидосом школьную форму. А для малоимущих и многодетных ее вообще продавали бесплатно.
Ну, было, в смысле, такое. Отдавали, получается.
Да. Точно так же было с питанием в школах.
Если мы смотрим на динамику этой цифры, которой мы совершенно не верим, но нам дают две цифры, динамика.
Вы экономили на завтраках в школе?
Конечно.
Вот так. То есть мама отдавала вам там рубль чем-то, а вы не доносили эти деньги?
Ну, конечно.
Да, но это, вы знаете, это болезнь наподобие ветрянки. Ей болеют все дети, точнее, молодые люди в старших классах.
Да. Никита Александрович, да. Если мы смотрим две цифры, то есть динамику, да. Прошлый год и этот год, прошлый год, вот первый квартал 13,9, в этом году 14,3. Угу. При этом за то же самое время прожиточный минимум увеличился на 7,2, а индекс потребительских цен на
5,2. Да, и в абсолютных цифрах бедность-то снизилась. Потому что потребительский минимум вырос,
да.
Прожиточный, простите, минимум, и инфляция была. Инфляция составила больше, чем количество бедных. Владимир Владимирович, ну вы же видите, что мы идем в верном направлении. Да, бедных становится больше, но это статистическая закавыка.
Ну, то есть получается, что этих бедных стало больше только потому, что прожиточный минимум увеличился,
конечно.
И группа людей опустилась под него.
Тут же инфляция. То есть бедных-то было больше, если бы, скажем, инфляция была бы меньше. Ну вот инфляция была такой, какая есть. Поэтому и бедных стало чуть больше. Ну, в общем и целом, мы идем в верном направлении. Владимир Владимирович, нас не за что ругать.
Так, сделаем небольшой перерыв. Я понимаю, что меня где-то обманывают, но не понимаю, где.
«Комсомольская правда» не обманывает никогда.
Да я сейчас не про «Комсомольскую правду», а про цифры, которые нам дают. Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. После новостей возвращаемся. Никита Кричевский у нас в студии. Я Валентин Алфимов. Друзья, в прямом эфире приглашаем вас в Вайбер, Ватсап и по телефону.
«Экономика».
«Комсомольская правда» представляет. «Как тебя зовут?»
Давид Шнейдров, Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Никита Кричевский. ВЦИОМ тут выяснял отношение россиян к кредитам и выяснил, вот этот процент людей, которые, ну, так настроены на сберегательное поведение, он остается неизменным, 68%.
Это что значит?
Вот. Ну, это значит, что они не тратят. стараются сберегать.
Подождите, они не берут кредиты?
Нет.
То есть 68% не берет?
Не берет.
Две трети.
Расшифровываю.
Ага.
По данным июльского опроса, 24% россиян оценивают в настоящее время как благоприятное для крупных покупок. Противоположного мнения придерживается 59% опрошенных.
Ага.
14% респондентов рассматривают возможность крупных заимствований. Против новых займов 72%.
Ага.
Размещение свободных средств на счету банковского вклада считают оптимальным 46% россиян, а 32% говорят, что лучше забрать деньги из банка. Здесь я, честно говоря, не понимаю эти 32%.
Ну, куда их забирать?
Ну, в банку трехлитровую.
И опубликовать в соцсети свой домашний адрес, где этот банк стоит.
Ну, примерно.
И написать: у меня железная дверь.
Не, ну, можно...
Не пройдет.
Ну, ладно, ну, можно положить в ячейку. Сейф какой-то. То есть мало того, что они расти не будут, так еще и платить будешь за ячейку.
Ну, платить ты будешь немного.
Ну,
Валентин Андреевич, вы народ не пугайте. По Москве небольшая ячейка стоит, ну, среднего размера, стоит порядка 12 тысяч рублей в год. Ну, где-то больше, где-то меньше. То если брать Москву в регионах, она, естественно, меньше. Ну, в общем и целом, это, наверное, имеет смысл, я имею в виду аренды ячейки, но не для того, чтобы хранить там деньги, а для того, чтобы убрать из квартиры, например, документы, правоустанавливающие документы. Ну, не потому, что их украдут, а не дай бог чего. Да? Потеряется там, второй ключ от машины. Очень хорошо. Ну, потому что если у тебя маленькие дети, они могут найти второй ключ, а потом вот... А, слушайте, Валентин Андреевич, у меня в армии был случай. Это к вопросу о втором ключе от машины. Начальник штаба потерял печать войсковую. Ну, это трибунал. Тут обнаружился паренек, который из каблука сапога, буквально лезвием, ну, помните, такое было опасное лезвие Нева, там и так далее, спутник, да? Вот, он вырезал, ну, буквально любые печати, гербовые там и прочее, да? Вот, но об этом знал немного народу, этого товарища подтянули, он быстро вырезал печать, сделали деревянный набалдашник, все, печать восстановили, все нормально, контора работает. Но через некоторое время оказалось, что гербовые печати войсковой части 33-560, я это спокойно называю, потому что такой части больше нет. И давно уж нет. Оказались очень многих в той части. Потому что все тут же узнали, кто эту печать вырезал, кто ее нарисовал, вы понимаете? Но самое интересное, это я к вопросу о втором ключе. Через некоторое время начальник штаба, погонял которого было Розенбаум за внешнее сходство с Александром Яковлевичем, нашел свою гербовую печать войсковой части у ребенка в игрушках.
Ну.
Но к тому времени дубликаты печати были у половины личного состава батальона.
И она перестала быть эксклюзивом.
Да, а это увольнительные, это отпускные билеты, это все, что хотите. То есть любая справка, которая вам нужна, вы могли совершенно спокойно проштамповать печать, у которой была... Ну уж, у каждого взводного-то точно.
Итак, возвращаемся к кредитам. Возвращаемся к кредитам. По данным июльского опроса, как я сказал, 24% россиян считают, оценивают в настоящее время как благоприятное для покупок. А 14% респондентов говорят, что готовы взять кредит.
И?
А почему так мало, только 14%?
Исходя из того, что 32% на круг тех, кто готов рискнуть. Ну, 68% предпочитают не рисковать, а сберегать, а 32% могли бы рискнуть и взять кредит. Но из них 14% – это тех, кто…
Готовы взять крупный кредит.
Крупный кредит. И я абсолютно поддерживаю эти 14%. Почему? Потому что я понимаю, что крупный кредит – это кредит на приобретение, например, квартиры, загородного жилья, либо же автомобиля. То есть вещи нужные, полезные, да что там, необходимые в повседневной, обыденной жизни. Причем я бы начал не с автомобиля, а как раз с квартиры. Потому что квартира для русского человека, крыша над головой, при этом своя, здесь надо акцентировать, это наша ментальная черта, характеристика. Родной дом, до дома, до хаты, и прочее, прочее. Все это сидит у нас на подкорке, все это сидит у нас в мозгах, и мы, если идем в атаку, то мы идем, естественно, за родину, за Сталина, за родную землю, но потом идем за свою семью, за своих родных близких, за стариков, за детей, которые живут. Где вы, Валентин Андреевич?
В своей собственной квартире.
Да, не в арендованной, как это на Западе. Нам пытаются втемяшить в голову западную модель, но 30 лет это делают, ничего не получается. Уже несколько поколений выросло, нам все новое поколение чиновников набрасывает эту идею. Надо пользоваться арендным жильем. Простите, а вы по национальности кто? Вы точно русский человек? Вот у меня такое ощущение, что нет. Потому что то, что хорошо для голландца, то для русского смерть. Ну, потому что русский не может жить на каком-то съемном угле. Для русского съемный угол – это начало его самостоятельной жизни. Самое-самое первое начало. Вот комнатка, потом отдельная квартирка на Выселках, потом квартирка ближе к центру.
А потом накопил на первоначальный взнос и ипотека.
Да. Тут у тебя появляется супруга или супруг. Супруга или супруг в результате вашего согласия или без такового обзаводится детятками. Естественно, возникает необходимость в расширении жилплощади. И тут мы с вами выходим, Валентин Андреевич, вы не поверите, на несовершенство нашего налогового законодательства. Именно в такой формулировке. Законодательство. Почему? Потому что... Вот с сегодняшнего дня, мы сейчас об этом, я надеюсь, поговорим, если вы вспомните, вступил в действие закон об ипотечных каникулах.
Да.
Так?
Да.
Но это один раз в жизни. А почему? Ведь совершенно не обязательно, что трудная жизненная ситуация связана с потерей работы. Например, супруга родила. Она... 4 месяца получает 40% от заработной платы в виде пособия по беременности и родам. Ну, не придирайтесь к деталям, вы понимаете, о чем я говорю.
Да.
Но потом-то она слетает на копеечные, на грошовые пособия.
1500 рублей.
Да. Да. Это ли не сложная жизненная ситуация?
Сложная жизненная
100%. Ситуация. 100%. При этом второй супруг как работал, так и работает. Но раньше-то работали двое. А теперь один. И дотянуть какое-то количество месяцев, чтобы ребенок окреп, его можно было отдать, ну, хотя бы в ясли, я уж не говорю о том, чтобы оторвать от титьки и оставить на попечение бабушки, для этого нужно время, нужны деньги. А где их взять? Если ты ипотечные каникулы уже один раз использовал. Это один момент. Второй момент. Вы знаете, что при покупке жилья, точно так же при ипотечном кредите, предоставляется имущественный налоговый вычет. 3 миллиона, да, и 2 миллиона, соответственно, на кредит. Ну, то есть 13% от 3 миллионов и 13% от 2 миллионов в том случае, если вы набираете по итогам определенного временного периода эти 3 миллиона или 2 миллиона. То есть вы можете зарабатывать... на протяжении там 5 или 7 лет, естественно, меньше, и каждый год подавать декларацию, каждый год получать часть этих денег обратно. То есть в сумме у вас получается очень неплохая величина, если брать 3 миллиона, то это получается, извините, 390 тысяч. Ну, 13% от 3 миллионов. Точно так же ипотечный кредит, проценты по нему в максимуме в пределе 2 миллиона, 13%, 260 тысяч. Это серьезное подспорье. Особенно для молодых семей.
Да,
да что
очевидно.
Там для молодых? Даже для нас, стариков, Валентин Андреевич, я имею в виду нас с вами, это тоже хорошие, даже очень хорошие деньги. При том, что налоговая инспекция, знаю это на собственном опыте, работает как часы. Подал декларацию, ее проверили без твоего участия. Ты оставил там свои реквизиты, через какое-то время тебя радует. Денежка поступила. Тихо, спокойно. Никаких проволочек, ничего не существует. Но один раз. Точно так же, как с ипотечными каникулами. Один раз. А почему не два? Скажем, раз в 5 лет. Да? Ну, я уж не говорю, там раз в 3 года. Вот законодатели, если они сейчас не пьянствуют где-нибудь в своих коттеджах или не загорают на курортах, ну пусть они поразмышляют своими головами. У них, конечно, жизнь удалась, но ведь не все такие. Ну пропиарьтесь, попросите своих секретарш или присушниц представить в прессе вашу инициативу о том, чтобы внести в налоговый кодекс и в закон об ипотечных каникулах пункт, по которому это можно делать раз там, в 3 года или раз в 5 лет. И вам будут благодарны, ну, сотни тысяч ипотечников, если мы говорим о приобретении жилья в рассрочку, и, естественно, те, кто...
Еще их внуки.
Да, и те, кто будет подавать на ипотечные каникулы. Это будет, на мой взгляд, социально ориентированное мероприятие.
На что вы берете кредиты? Ответьте нам на этот вопрос в Вайбере, в WhatsApp или по телефону.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Итак, возвращаемся мы.
Да мы и не уходили никуда, Валентин Андреевич. Yeah. Что, возвращаемся, сразу возвращаемся. Арендное жилье государство пусть построит сперва. Пишет нам абонент 0347. И это очень важный вопрос, точнее замечание. Знаете почему? Потому что государство вам действительно ничего не должно. Вот в том смысле...
Потому что оно не просило вас рожать?
Нет. Вот в том смысле, в котором пишет нам 0347. Потому что ни в одной стране мира государство не строит жилье для того, чтобы в дальнейшем сдавать его в аренду. Это коммерческая операция.
Чего, на этом можно было бы заработать. Государство,
не предприниматель. Оно не зарабатывает на своих гражданах. В этом фишка. Мы этого никак не можем понять. Мы не можем понять, что государство существует не для того, чтобы зарабатывать на людях.
Хорошо, не будет зарабатывать, так оно может хотя бы отбить эти деньги, и все, из-за себестоимости.
Это то же самое, что коммерция, один в один. Государство может предоставить...
Подождите, Никита.
Подождите.
Нет.
Сейчас,
я здесь с вами не согласен.
Андреевич, дайте я договорю. Государство может предоставить льготный кредит или какие-то инвестиционные условия для застройщиков, которые возьмут на себя контракт по строительству именно жилья в аренду. Как это было в Москве и в крупных городах до революции. Доходный дом купца, скажем, Попова. Вот Никола Ямская, дом 34, для москвичей. Это доходный дом купца Попова. Дореволюционное. Семиэтажное здание. Купец Попов его построил специально для того, чтобы сдавать его в аренду и зарабатывать на этом бабки. Он, конечно, получил преференции от московского, как это не правительство тогда называлось, но от московских властей. Построил его. Это был относительный центр. Все-таки Таганка. Так? Не сказать, чтобы это самый был центр, поскольку граница Москвы считалась по валам. Симоновские и Рогожские валы там были уже не так далеко. Но, тем не менее, там жили люди. Они снимали жилье, снимали комнаты, снимали квартиры и платили ежемесячно арендную плату. А государство призвано устанавливать... Ну, мы не будем говорить о смитсианских функциях государства. Это охрана от внешних врагов, это... судебная система, это пенитенциарная система. Мы об этом ничего не будем говорить, мы скажем лишь о том, что государство сегодня, если говорить о внутриэкономической повестке, обязано и только обязано устанавливать и соблюдать рамки, правила, ограничения для ведения деятельности. Оно обязано их блюсти. Вот государству нужно, чтобы было арендное жилье. Оно выходит в лице господина Собянина и говорит не о митингах, Валентин Андреевич, а о том, что московское правительство решило выдать кредит под 0% или под 1%, ну, через уполномоченные банки там, или еще как-то, или предоставить землю. Здесь неважно. Под строительство арендного жилья для молодежи. скажем, 40 квадратных метров квартиры, как первое отдельное жилье для молодых семей, для студентов. Представляете, вот он вышел вчера и сказал не о своем отношении к действиям ОМОНа, а о том, что он объявляет конкурс. Это был бы, как мне кажется, очень достойный ответ на то, что произошло в субботу.
Одна из главных функций государства – делать так, обеспечить достойную жизнь своим гражданам.
Да, безусловно.
Так не входит ли вот в эту достойную жизнь достойное жилье дешевое?
Да, так я вам об этом и говорю. Рамки, правила. Правила. Вот в данном случае или инвестиционный контракт на льготных условиях, или, скажем, льготная ипотека. Или же много очень накопил за неделю, пока не виделось. Вот как поляки, сволочи. Лехи эти, пшики. Что они сделали? Ну, просто вот, ну, конченые люди. Они освободили от подоходного налога всех, кому меньше 26 лет.
Совсем обалдели.
Сволочи. Нормально это? Я уж не говорю там о не в нашу сторону сопоставлении средних заработных плат, о том, что у них еда стоит существенно меньше в сравнении с нами, при несопоставимом в лучшую сторону качестве, они освободили от подоходного налога молодежь. Вот если вы действительно задумываетесь о демографии, первое, что вы должны сделать, первое, это убрать ограничения по возрасту для молодых семей, которые сегодня существуют, для семей, простите, с двумя детьми, сегодня это 35 лет максимум. Если у вас двое детей, но одному из супругов 36, вы уже не получите льготную ипотеку под 5-6% годовых. Да? Вот убрать это, потому что вам может быть 50, а вашему ребенку может быть год. И это абсолютно нормально, потому что начали с чего? 70% современной молодежи думают о карьере, а не о семье.
Да.
Да?
Да.
То есть возраст рождения вырос. Это первое, что можно было сделать. Если вы действительно задумываетесь о том, что у нас сокращается население, ёкарный бабай. А второе, это сказать, ну ладно, вот это вот 35 лет, там двое детей и так далее. Вот у вас двое детей до 18-летия, вы не платите подоходный. Не вы, как ответственный квартиросъемщик и ипотечный заемщик, не ваша супруга. Вот у вас двое, трое, четверо. До 18-летия вы не платите подоходный налог вовсе. Ну, это вот такая мера поддержки. Это же элементарно, Ватсон. Согласен?
Так они же тогда сколько денег потеряют?
Кто?
Государство.
Валентин
Налоговых
Андреевич.
Денег сколько
Валентин
они теряют?
Валентин Андреевич, а государство, вы же только что говорили о чем? О том, что государство должно...
Так тогда
что?
Не хватит ни на ОМС, ни на...
ОМС финансируется за счет взносов. Я про взносы ничего не говорил, я говорил только о подоходном.
Ну, а куда идет подоходный налог?
В региональный бюджет.
Так с региона и так нищие, так вообще же ничего не будет там.
Валентин Андреевич, вы же только что говорили о том, что государство должно создавать условия того, чтобы людям жилось лучше.
Я сейчас встал на сторону государства и пытаюсь понять, а как тогда вообще будет жить регион, если у него отберут еще 13%?
Очень просто.
У нас так зарплаты мелкие.
Мне даже стыдно вам напоминать, но по итогам полугодия профицит федерального бюджета 1 триллион 600 миллиардов рублей. А сколько воруется? А сколько не доносится до бюджета? А сколько разбрасывается, буквально закапывается в землю? А межбюджетные трансферты? А компенсации из бюджета выпадающих региональных доходов? Ведь это же нефть, ведь это же газ, ведь это же лес. Ведь это же металлы. От всего этого идет и НДС, и налог на прибыль, и таможенные пошлины. И все это ложится в бюджет. Логично? Логично. Ну, сколько бюджет региона потеряет? Ну, 1 миллиард рублей. Ну, и отдай. Ну, тебе что надо? Тебе надо, чтобы у тебя была прибыль населения, а не убыль? Это же элементарно.
Так зачем эта прибыль нужна? Этих сволочей потом кормить надо.
Валентин Андреевич, людями земля русская прибавляется. Не землей, а людьми. В противном случае, когда землицы лишимся, ее защитить будет некому. Ну, то есть мы с вами пойдем, конечно, но за нами никого не будет. За нами будут тени тех, кто мог бы стоять, если бы В 2019 году, 31 июля, депутаты и правительственные чиновники прослушали бы программу «Экономика» с Никитой Кричевским и Валентином Алфимовым на радио «Комсомольская правда». Но они были заняты своими делами, им никто не посоветовал. Грустно. Понимаю.
Давайте на хорошей ноте завершим. Росстат в конце июля впервые за два года зафиксировал снижение общего уровня цен. Дефляция, товарищ, дефляция.
Ну,
это вот с 23 по 29 июля.
Ну, это ж нормально. Сезон сбора урожая наступает.
Но, правда, в прошлом году ее, по-моему, не было.
Да была. Она каждый год бывает. Я, правда, должен вам немножко подгадить. Ну, не могу я без этого, Валентин Андреевич. Зерно-то выросло на 30%. Отпускная цена. Все ж распродали на экспорт в былые годы. Запасов-то мало.
А это значит, у нас хлеб подорожает?
Это будет зависеть от урожая. От августа-сентября. Но пока цена подскочила. Подскочила сразу на 30%.
Насколько я понимаю, прогноз не очень хороший, потому что у нас был очень жаркий и засушливый июнь.
Да.
И очень неприятный июль.
Да.
Многие регионы топят. И, кстати, топило еще в июне Краснодарский край, нашу житницу.
У нас не только Краснодарский край житница, у нас еще и Ростовская область, у нас еще и Алтайский край житница, у нас Оренбург житница. То есть местности, которые кормят страну, у нас немало. И совершенно не обязательно, что в каждом регионе должны быть какие-то непременные погодные аномалии. Они могут быть, но совершенно не обязательно, что они серьезно повлияют на текущий урожай. К тому же, надо будет посмотреть по итогам года, но пока прогноз действительно не очень радостный, Валентин Андреевич, вы здесь правы абсолютно. Больше того, мы наблюдаем определенный спад и в производстве молока, и по мясу, и по другим основным продуктам питания. Не очень хорошая ситуация. Но вот я же не могу вот поддержать и сказать, да все будет хорошо. Понимаете, я должен обязательно что-нибудь найти. Но потому что предупреждено, значит, вооружен, это первое. А второе главное, ну мы же русские люди, мы прорвемся. Мы прорвемся, Валентин Андреевич. Денег нет, но мы не то чтобы держимся. Мы даже не думаем о том, что у нас денег нет. Потому что а что об этом думать, если это, ну, ясно, как божий день. Ну, нету и нету. Ну, и что? Ну, что теперь из-за этого? Правильно? Живем, и будем жить хорошо. Потому что помимо денег и материального, есть еще и духовное. Вот именно духовностью мы и сильны.
Экономика. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.